эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвали 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе президентская елка для грузинских политиков. Без части оппозиции, но шампанским.
Я собираюсь прийти к Саломе Зурабишвили не ради шампанского или елки, а для получения ответа на главный вопрос. Как ей представляется национальное согласие в условиях заключения третьего президента Грузии?
Дорогая табуретка, ЕСПЧ обязал Грузию выплатить около 200 тысяч евро участникам разгромленной акции 17 мая 2013 года в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Такая большая сумма обусловлена масштабами бездействия государства, а также масштабами насилия, осуществленного в отношении активистов, для пресечения которого власти не сделали соответствующих шагов.
Время летать. В Сухуми объявили о создании абхазских авиалиний.
На ваше рассмотрение вносится проект распоряжения о даче согласия Министерства экономики Республики Абхазия на учреждение республиканского унитарного предприятия «Абхазские авиалинии».
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Евросоюз подтвердил партнерские обязательства перед странами-участницами своей программы «Восточное партнерство». В совместном заявлении по итогам саммита в Брюсселе говорится о приверженности ЕС сотрудничеству, основанному на общих фундаментальных ценностях и взаимных интересах. Ключевыми темами встречи были обозначены усилия по борьбе с коррупцией и демократические реформы, но внимание большинства лидеров было сосредоточено на опасениях, связанных с информацией о планировании России крупной военной операции в Донбассе. И напряженности между Москвой и Западом из-за возможного членства Украины в НАТО. Евросоюз также признал инициативу Грузии, Украины и Молдовы по созданию ассоциированного трио и поддерживает их стремление, однако не обещает ни одной из стран членства в образовании. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита. Мы принимаем во внимание европейские устремления и европейский выбор соответствующих партнеров, как сказано в соглашениях об ассоциации. Эти соглашения создают условия для политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС. Конец цитаты. Как отметили наблюдатели, предложение, высказанное на саммите украинским президентом Владимиром Зеленским о том, что Украина, Грузия и Молдова должны стать новой волной расширения ЕС, в итоговом заявлении не отражено. В декларации саммита при этом подчеркнуто, что каждый участник инициативы может рассчитывать на большее. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг фактически отверг требования президента России Владимира Путина о предоставлении Москве гарантии безопасности в виде отказа от расширения Североатлантического союза и военно-технической помощи Украине. На пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе Столтенберг сказал, что вопрос о возможном приеме Украины в НАТО будет решать только сама Украина и 30 стран-членов НАТО. Генсек Союза сказал, что НАТО не пойдет на компромисс по вопросу о том, что Украина имеет право самостоятельно выбирать свой путь. Он также добавил, что сотрудничество НАТО с Украиной носит оборонительный характер и против России не направлено. Напротив, саму Россию он обвинил в агрессивном поведении, которое продолжается уже много лет.
Мы обсудили существенное наращивание военных сил России на границе с Украиной. Это десятки тысяч солдат, танки, артиллерия, бронетанковые подразделения, беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы. И мы не видим никаких признаков того, чтобы это наращивание остановилось или хотя бы замедлилось. Напротив, оно лишь увеличивается, и ему нет оправдания. Это провокация, которая угрожает безопасности Европы.
Заявил Столтенберг. В свою очередь, Владимир Зеленский сказал, что в случае начала крупномасштабных боевых действий между Россией и Украиной число жертв может пойти на сотни тысяч и миллионы. Он признал, что НАТО не обязано оказывать Украине вооруженную поддержку, но при этом добавил, что в случае такой войны сама Украина станет форпостом НАТО, даже не будучи его членом.
Эхо Кавказа. Новости.
В Всемирная организация здравоохранения предупреждает о беспрецедентных темпах распространения нового варианта коронавируса по миру. Случаи заражения омикроном, выявленные впервые в ЮАР в конце ноября, уже подтверждены в 77 странах, а их количество удваивается каждые 2-3 дня. Об этом заявил телеканалу Sky News специальный представитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро. По его словам, ситуация с омикроном станет в 8 раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через 2 недели. Даже если подтвердится меньшая летальность омикрон-штамма, быстрое распространение вируса потрясет систему здравоохранения, считает представитель ВОЗ. В таких условиях избежать высокой смертности удастся лишь при большой удаче. По словам Набарро, он никогда не был более обеспокоен COVID-19, чем сейчас. В связи с этим он призвал продолжить вакцинацию, в том числе применять бустеры, а также сократить социальные контакты между всеми людьми без исключения. Исследование ученых медицинского факультета Гонконгского университета показало, что омикрон размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее исходного варианта вируса и индийского штамма Дельта. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что вариант омикрон может стать доминирующим в Европе в январе. На днях власти Великобритания заявили, что новым штаммом коронавируса в стране, по всей вероятности, ежедневно заражаются около 200 тысяч человек. В Лондоне омикрон уже стал преобладающим вариантом вируса. В британской столице, где вирус распространяется стремительно, гораздо выше вероятность подхватить COVID-19, чем простуду, говорят медики. Федеральное сетевое агентство Германии, которое рассматривает вопрос сертификации газопровода «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря, вряд ли примет решение по существу дела в первой половине будущего года. Об этом заявил руководитель агентства Йохен Хоман, сообщает Рейтер.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. 2 часа назад в Тбилиси началось новогоднее мероприятие, организованное президентом Грузии Саломе Зурабишвили для грузинских политиков. В обществе считают, что это первый шаг главы государства к началу процесса примирения и достижения национального единства. Вывести страну из политического кризиса президент обязалась 10 декабря на саммите демократии. Однако многие оппозиционеры посчитали не очень удачной идеей использовать для этого новогодний прием. Где Парисишвили передает из Тбилиси.
Это обычное дело. На прием кто-то может прийти, кто-то нет, сказала президент Саломе Зурабишвили тем политикам, которые сегодня откликнулись на ее приглашение и пришли в президентский дворец Орбельяне. Это всего лишь шаг к началу процесса примирения, за которым будут другие встречи и мероприятия, сказала президент Саломе Зурабишвили. В первую очередь хочу поздравить вас с наступающим, но не буду скрывать, у этого приема есть чуть другая цель – изменить атмосферу и внести новое настроение. Мы – народ настроения, и важно, чтобы изменился тот настрой, который давит сегодня на страну. Этим пока ничего новое не начнется, но это первый шаг. Хотя бы то, что мы вместе стоим, уже позитив. И позитивно будет воспринято нашим обществом, которое очень тяжело переживает эту нескончаемую поляризацию, которая утопила и остановила нашу страну. И не остался вопрос, который мы можем решить, исходя из этой поляризации. Но многие не сочли новогоднее мероприятие поводом для начала процесса примирения. К сожалению, мы пребываем не в той реальности сегодня, чтобы я могла чокаться бокалами шампанским с представителями мечты, написала с утра на своей странице Facebook лидер оппозиционной Друа Елены Хоштария. Она не считает приемлемой ту форму, которой президент Саломе Зурабишвили решила начать процесс общенационального примирения и согласия. Это обязательство президент взяла на себя перед международным сообществом на саммите демократии, организованном президентом США Джо Байденом 10 декабря, а вчера попросила благословения у патриарха Грузии Ильи II. В другом месте, в другом формате и при более ясной повестке дня оппозиционер Хоштария готова участвовать в переговорах, инициированных президентом. Накануне аналогичное мнение высказали в нацдвижении и тоже отказались от приглашения. Не видит смысла подключить подключаться к априори обреченному на провал процессу еще один оппозиционер, лидер Гирчи «Больше свободы» Зураб Джапаридзе. Своим ответом на вопрос, почему он решил не идти на президентский новогодний прием, Джапаридзе поделился также со своей страницы в Facebook. У президента нет политического веса, и даже весомый чиновник Евросоюза Шарль Мишель оказался бессилен. Грузинская мечта ведь отвергла соглашение, разработанное им и подписанное политическими силами 19 апреля. Возможно, у патриарха Илья II это получилось бы, сказал Зураб Джапаридзе.
Он, патриарх Илья II, этого не сделает, потому что плотно обнимается с Бидзиной и мечтой, и тот использует его политическую силу для увеличения собственного политического и материального капитала, а не в одной упряжке.
Считает Зураб Джапаридзе. Но не у всех оппозиционеров такое мнение. Бывший спикер парламента и бывший лидер Европейской Грузии, а теперь просто независимый депутат Давид Бакрадзе объясняет, почему он решил принять приглашение президента.
Я собираюсь сегодня прийти к Саломе Зурабишвили не ради шампанского или елки, а для получения ответа на главный вопрос, как ей видится процесс примирения в условиях наличия политических заключенных в стране, как ей представляется национальное согласие в условиях заключения третьего президента Грузии, как ей представляется согласие, когда сегодня завершились судебные слушания против Хазарадзе и Джапаридзе, и когда мы все видим, что власти готовятся к аресту медиавладельцев Ники Гварами и Авто Церетели.
Позицию представителей нацдвижения, лично Михаил Саакашвили и части оппозиции в правящей грузинской мечты расценили как лицемерную, ведь именно третий президент первым заговорил о необходимости начала процесса примирения. На самом деле бывший президент и его партия нацдвижения ориентированы на деструкцию, считает один из депутатов властной партии Курама Чарашвили.
Настал предновогодний период, и я надеюсь, что хотя бы в этом достигнем соглашения, что он действительно настал. Национальное движение не признает, что наступает Новый год. Ну и ладно, такого типа неформальной встречи у президента способствует налаживанию отношений, в том числе и между политиками. Но это в том случае, если оппозиция воспользуется этим случаем.
Грузинская мечта за все годы правления тщетно пытается до конца вытеснить из политического поля бывшую партию власти нацдвижения. Не исключено, что отсутствие данной партии на приеме у президента грузинская мечта использует для попытки договориться с остальной частью оппозиции. Тем не менее, грузинские наблюдатели не берутся прогнозировать исход инициативы президента, когда неизвестно никаких подробностей о ее концепции. Политолог, ассоциированный профессор Джипа Тенгиз Пхаладзе, инициативу президента оценивает положительно и предполагает, полагает, что успех процесса зависит от президента, но не полностью.
Разумеется, желание договориться должно быть у тех политических сил, которые вовлечены в этот процесс. Насколько они готовы сделать навстречу шаг, это большой вопрос. Но я надеюсь, что все осознают необходимость деэскалации, потому что мы просто мчимся по наклонной в очень глубокую пропасть, и это падение нужно остановить.
Сможет ли сегодняшний новогодний прием у президента Саломы Зурабишвили хотя бы сбавить скорость падения страны в политическую бездну, станет известно завтра. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На сегодняшнем заседании Кабмина самопровозглашенной Республики Абхазия в основном говорили о бюджете и численности работников министерств и ведомств, но были и другие вопросы. Например, объявлено о создании абхазских авиалиний. На заседании побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня на заседании Кабинета министров Республики Абхазия обсуждалось 40 вопросов повестки дня. Большинство из них было из разряда рутинных. В основном правительство утверждало предельную численность работников министерств и ведомств в будущем году и размер ассигнований на их содержание. В частности, замминистра иностранных дел Ираклий Тужба, министр Инал Ардзинба отсутствовал, так как приболел, сообщил, что в мире
количестве 103 штатных единицы. Это на 4 штатных единицы больше, в нынешнем году. Связано это прежде всего с тем, что, как вы знаете, было сформировано посольство в Республике Никарагуа, и вот эти дополнительные 4 штатные единицы предусмотрены для работников посольства.
У министра по налогам и сборам Джансу Хананба были свои доводы за увеличение соответствующих параметров по его министерству.
Предельная численность в количестве 224 штатных единиц и размер ассигнований средств республиканского бюджета в объеме 85 196 тысяч рублей. Предполагается увеличение штатной численности. Хотел бы объяснить, почему. Вы знаете, что у нас принят закон о декларировании доходов и расходов чиновников и депутатов. В этой связи нам было необходимо создать новое структурное подразделение. То есть львиная доля увеличения штатной численности связана именно с созданием специального подразделения, которое будет заниматься непосредственно исполнением данного закона в рамках тех полномочий, которые возложены на Министерство по налогам и сборам.
Но рассматривались на заседании и вопросы другого рода. Министр экономики Кристина Озган доложила.
На ваше рассмотрение вносится проект распоряжения о даче согласия Министерству экономики Республики Абхазия на учреждение республиканского унитарного предприятия Абхазские авиалинии. Как вы все знаете, сейчас мы очень активно работаем с Министерством транспорта Российской Федерации и с Росавиацией о возобновлении авиасообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Очень сложный проект, достаточно тяжело двигается, но тем не менее работа в этом направлении ведется. И в целях реализации тех мероприятий, которые предусмотрены, значит, нам необходимо иметь национальную авиакомпанию, которая будет, соответственно, участвовать в этом процессе с российской стороной.
Премьер-министр Александр Анквап, который вел заседание, откликнулся.
Это хороший пример. Это пример того, как надо работать, в каком направлении надо работать. Не пытаться расшатывать ситуацию, а возрождать абхазскую авиакомпанию, делать ее, если угодно, новой. Это непростая работа, но работа очень важная для перспективы. За этим многое стоит. И тут же вопрос кадров.
Да. Абсолютно обоснованный вопрос, Александр Золотинский. На последней встрече, значит, в Минтрансе очень активно обсуждался данный вопрос. Нам коллеги предоставили список учреждений.
Это необыкновенно важная работа. Плеяда известных абхазских летчиков, к сожалению, подошла к пенсионному возрасту. Среди молодежи есть летчики, но они военные летчики. На моей памяти была девушка, которая училась в Санкт-Петербурге, если я не ошибаюсь, на летчика гражданской авиации. Я забыл ее фамилию, она еще увлекалась спортом. Это давно было, она еще где-то в 12-13 году училась. Потом мне сказали, что она уже летает. Наведите справки. Это очень интересно, важно.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Профильный комитет парламента самопровозглашенной Республики Абхазия рассмотрел сегодня проект бюджета на 2022 год. Председатель комитета Натали Смыр предъявила претензии министру финансов и вице-премьеру правительства Владимиру Делба. В частности, депутаты не согласились с решением выплатить российскому предпринимателю Михаилу Панову 55 миллионов рублей в качестве компенсации за утраченный бизнес. Были у депутатов и другие вопросы. С подробностями Елена Заводская.
Заседание комитета, на котором рассматривался проект республиканского бюджета на 2022 год, проходило с участием министра финансов и вице-премьера Владимира Делба и председателя контрольной палаты Роберта Аршба. Председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр указала министру финансов на то, что сроки представления бюджета в парламент нарушены и на его рассмотрение остается совсем мало времени. При составлении проекта бюджета резервный фонд президента был увеличен с 350 миллионов рублей до 400 миллионов рублей, а резервный фонд правительства с 50 миллионов рублей до 100 миллионов рублей. Натали Смыр считает, что нет необходимости увеличивать резервные фонды на 100 миллионов рублей. Ей возразил Владимир Делба. Он проинформировал, что 350 миллионов рублей поступают в резервный фонд президента из Российской Федерации, и цели, на которые они могут быть израсходованы, обозначены в положении о фонде. Владимир Делба пояснил, что иногда возникают ситуации, которые выходят за рамки обозначенных целей, и на такие случаи необходимо выделить еще 50 миллионов рублей. Натали Смыр поставила ребром вопрос законности компенсационной выплаты из бюджета российскому предпринимателю Михаилу Панову.
На компенсацию затрат, понесенных при строительстве завода по производству полимерных труб на территории Гудаутского района в объеме 55 миллионов рублей.
Да.
Я хочу спросить, что значит компенсация затрат?
Да.
Какой пакет документов был вам представлен, что вы решили включить 55 миллионов как компенсационный затрат? Я написала прокуратуру на предмет нарушения закона о предоставлении бюджета. Это первое. И вторым вопрос на предмет антикоррупционности бюджета.
Владимир Делба пояснил, что после выплаты завод будет передан государству и указал на то, что решение о выплате Панову средств, вложенных им в строительство в Абхазии завода по производству полимерных труб, было принято в 2019 году.
55 миллионов 500 тысяч предусмотренное бюджетное ассигнование на компенсацию расходов по заводу по производству полимерных труб. Значит, встреча сопредседателя межведомственной рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству от 16 декабря 2019 года между ООТом обсуждался вопрос, принадлежащему ОСП «Кавказ» завода по производству полимерных труб. При участии гражданина Панова был рассмотрен вопрос компенсации понесенных затрат. 4 июня 2019 года была проведена проверка совместно Министерства по налогам и сборам и КРУ Минфина на предмет достоверности произведенных расходов, где была установлена гораздо большая сумма, там 88 миллионов рублей. Господин Панов обращается, соответственно, в уполномоченные органы Российской Федерации. Последнее его обращение премьер-министру Абхазии, министру эконом-развития России, министру иностранных дел России. И он ссылается на то, что решением 16 декабря 2019 года рекомендовано было компенсировать.
Мнения депутатов разделились. Баталтабагу считает, что завод необходимо выкупить, так как сегодня это единственное в Абхазии предприятие, производящее трубы. А Баталайба отстаивал другую точку зрения. Государство не должно вмешиваться в частные коммерческие интересы отдельных граждан и выделять средства на то, чтобы решить коммерческий спор инвестора и местной дирекции завода. Были высказаны также предположения, что данное решение имеет политическую основу, а после компенсации местный директор завода Роман Гирия приватизирует его, условно говоря, за 5 миллионов рублей и станет за государственный счет собственником завода. При проверке Министерства по туризму контрольная палата установила, что 3 года подряд оно не сдает финансовые отчеты, а бухгалтерская документация там вообще не ведется. Контрольная палата и Минфин сообщили, что обязали руководство ведомства навести порядок в финансовых делах. Натали Смыр проинформировала Владимира Делба о том, что в парламент обратились с письмом сотрудники Госкомитета по языковой политике, которые жалуются на отсутствие коммуникации с министром просвещения.
В образовании есть определенная проблема. Хочу сразу ее также озвучить. Вступило тоже предложение, просьба, написали письмо. Сейчас с этим письмом обращаются к президенту. У них нет взаимодействия с министром образования. А они говорят о том, что они носят вообще номинальный характер при Министерстве образования. То есть никакую функцию, никакую нагрузку, никакую работу они на сегодняшний день не выполняют. Они просто получают заработную плату, при этом заработная плата тоже... Ну, естественно, как и многих, она может их не устраивать. Нас не это должно волновать, а то, что у них практически абсолютно нет никакой работы, нет никакой нагрузки и нет никаких программ, которые ранее были приняты. То есть они их не осуществляют, и у них это, на это стоит блок. Но я хочу сказать, вообще нам надо прекращать. Вот эта преемственность существует. Если вы сегодня являетесь, была предыдущая, прошлая власть, ныне пришедшая власть. Но если это было принято в виде закона, в виде программы, и если это было принято, то почему ее не надо исполнять?
Натали Смыр просила Владимира Дылба вывести комитет по языковой политике из подчинения Министерству просвещения и помочь им наладить работу. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Здравай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Голоса». Зарина Снакоева вышла на улицы Цхинвали, чтобы спросить горожан о том, какие проблемы у них возникают при взаимодействии с ГИБДД.
Как вы считаете, эти меры помогут в борьбе с нарушителями правил дорожного движения?
Я считаю, что помогут. Это необходимо. Так что можно их установить. Я не против. Конечно, я даже один раз столкнулась, что сама попала в аварию. Но хотя бы узнать надо, кто виноват в данном случае. Все. И люди будут бояться и ездить аккуратно, осторожно.
С одной стороны, конечно, вот фактор страха, который будет существовать для водителей, а я вот сейчас в данный момент не водитель, мне трудно сказать, но могу привести пример вот этого фактора страха, что вот там камеры, и надо себя хорошо вести и соблюдать все правила. Вот такой пример был, вот мы ездили на такси из Цхинвала во Владикавказ. И вот в каком-то месте водитель говорит: «Ой, вот здесь я должен ехать очень аккуратно, вот тут камеры». И он ехал очень аккуратно и очень хорошо. А, ну, как и всякого явления, может быть и другая сторона, да? Что мы можем представить себе на другой стороне? Сбой в системе и так далее. И ну, что-то там получилось, что не его номера это были, но к нему пришло извещение. Или, например, камера не работает, а что-то страшное произошло на этом участке. С одной стороны, оно хорошо, да, люди будут знать, что вот там опасно, в смысле опасно, что ты будешь на крючке, и они будут как-то аккуратнее ездить. А с другой стороны, дело еще и за техникой, и же она должна работать всегда.
Мне кажется, что да, эти камеры помогут. Ведь сами сотрудники не могут все время за всеми дорогами следить. А камеры будут везде и будут все фиксировать. Может, и коррупции меньше станет, потому что с видеодоказательствами уже ничего не поделать. С камерами не договоришься. Так что, если 2-3 раза получат штрафы по почте, может, водители станут аккуратнее.
Да, люди будут бояться и не будут нарушать. Но Владикавказ же работает, значит, у нас работает. Когда не видят сотрудников, они считают, что на дорогах все можно. А так они будут бояться. Пешеходный переход игнорируют. Так, сплошную пересекают часто очень. В неположенном месте останавливают. Я как пешеход это вижу.
Ну, с одной стороны, помогут, конечно. А с другой стороны, что-то не верится.
Почему?
Потому что наш молодежь сейчас так себя ведут. Это ужас, отвратительно. Не знаю. Сейчас молодежь такой пошел.
Это тоже их.
Пьяный человек, когда садится за руль, они боятся, что их накажут. По-моему, вряд ли боятся. Пьяный человек уже столько не соображает. Если бы они боялись, они бы пьяным за руль не садились бы. Но это ничего там плохого, пусть ставят. Может, я не права, это мое мнение. Может, я не права, но может, если в каждом углу поставят камеры, может, они...
Ну, я тоже поддерживаю это все, потому что как бы без этого никак. Тут сплошь и рядом вот случается случай, что как бы люди нарушают вот эти вот правила дорожного движения. Даже вот несмотря на то, что ты переходишь, допустим, в положенном месте, где пешеходы как бы переходят, где зебра, они все равно умудряются как-то ставить свои машины так, что ты обходишь даже эти машины. Вот это вот тоже неудобно. Вот, и как бы и наблюдаешь, вот, ну, очень много, конечно, нарушений, и будем надеяться, что это все поможет. Несомненно, по-любому, я уверена, что это все как бы поможет.
Угу. То есть повлияет на нарушителей?
Конечно, они как бы будут знать, что их снимают, и будут как-то, я не знаю, аккуратнее, что ли, водить.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Наше государство уже 30 лет является совершеннолетним государством. Пора выйти из этого ребячества, перейти к более зрелой новой политике, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во дворце Орбелиани, где проходил предновогодний прием для представителей разных партий, передает общественный вещатель. Правда, было много событий. Мы прошли через очень сложные процессы, где практически, за исключением некоторых периодов, были сплошные противостояния. Было только два лагеря и больше гражданских противостояния. Это то, через что мы прошли, что мы знаем и чего, думаю, никто не хочет, чтобы повторилось в этой стране. Это страницы прошлого, которые мы вместе не осознавали до сегодняшнего дня. Это страницы, которые сегодня тяжело ложатся на наши плечи, заявила Саломе Зурабишвили. По ее словам, общество не только устало, но и переутомилось от всего этого. Дядю бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Тамура Аласанян, накануне приехавшего в Грузию, вызвали на допрос. Об этом сообщает Нетгазете. В Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что Аласанян отказался от допроса в МВД и, соответственно, его допросят в суде. Родственники Саакашвили планируют допросить по делу о нарушении тайной частной коммуникации. В 2018 году в СМИ появилась запись предполагаемой беседы Саакашвили и Аласанья, в которой они говорят о необходимости радикализации общества. В записи голос, похожий на Аласанья, говорит, что заплатит миллион тому, кто убьет Бедзину из снайперской винтовки. На что Саакашвили отвечает ему: «Сейчас лучше позаботиться о журналистах и Гвараме». Михаил Саакашвили в соцсети иронично призвал миллиардера Бедзину Иванишвили быстро арестовать всех Аласанья, Саакашвили и других, чтобы чувствовать себя спокойно за новогодним столом. Адвокат Аласанья Бека Басилая заявил, что в деле нет признаков вины его клиента, а вызов на допрос назвал политическим пиаром. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжани отозвал посла из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского лидера. Отозвать Ахба Игоря Муратовича с должности чрезвычайного и полномочного посла республики Абхазия в Российской Федерации в связи с переходом на другую работу, говорится в указе, который сегодня подписал Бжани. Как сообщается на сайте абхазского МИДа, Игорь Ахба назначен специальным представителем ведомства по евразийской интеграции. Он был послом в Москве с 2008 года. Накануне, 16 декабря, стало известно об отзыве российского посла Алексея Двинянина из Сухуми.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Встреча в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, равно как и предшествовавшие им переговоры в Москве в формате 3+3, визит в Сочи все же привели к результатам. Во всяком случае, стороны вновь заговорили об открытии транспортных коридоров. Что это принесет региону Южного Кавказа, выяснял Владимир Унанянц.
Переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией все же может сдвинуться с места. Сразу две встречи в Брюсселе вместо запланированной одной, по мнению наблюдателей, могут говорить о том, что Ильхам Алиев и Никол Пашинян при содействии президента Европейского совета Шарля Мишеля и французского лидера Эммануэля Макрона сумели преодолеть хотя бы часть разногласий. Армянский премьер, комментируя ход переговоров в своем твиттере, даже указал активную ссылку на аккаунт азербайджанского президента. Такое произошло впервые.
На трехсторонней встрече с Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана мы подтвердили договоренность о возобновлении работы железной дороги на основе принятых в мире пограничных и таможенных правил по принципу взаимности при уважении суверенитета государств. Армения получит железнодорожный доступ к Ирану и России.
Написал Пашинян. Поздно вечером 15 декабря армянские и азербайджанские лидеры встретились снова. На этот раз модератором выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Эксперты считают, что стороны проговаривали детали транспортных договоренностей. Речь идет о строительстве железной дороги, которая свяжет большую часть Азербайджана с Нахичеванью, а Армению с Ираном и Россией. Комиссия, занимавшаяся вопросом разблокирования транспортных коридоров на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и России с января 2021 года, до последнего времени не могла похвастаться успехами. Но встречи в Брюсселе, Москве и Сочи сдвинули дело с мертвой точки. Правда, в Баку настаивали на Зангезурском коридоре, который должен был обеспечить автомобильное сообщение с Нахичеванью, контролироваться не столько Ереваном, сколько Москвой. Теперь, считает представитель армянского центра стратегических исследований Орбели Джонни Меликян, заявления Пашиняна и Алиева говорят о том, что первым коридором, который откроется, станет не Зангезурский, а именно железнодорожный.
Есть, как нам кажется, определенные уже договоренности по каким-то маршрутам, да, разблокировки. И это в данном ключе, как я понимаю, железная дорога, которая соединится, да, в дальнейшем после строительства или восстановления части участка с азербайджанскими государственными железными дорогами, часть, которая будет восстановлена на нашей территории и выведет Армению в Нахичеванскую автономную область, позволит в дальнейшем Армении выйти в Иран, и также потом, подключаясь к этой новой части, да, новому отрезку дороги, выходить еще и на Российскую Федерацию.
При этом Меликян считает, что не последнюю роль в решении в пользу железнодорожного коридора сыграла Москва, так как Российскую Федерацию устраивает разблокировка маршрутов, позволяющая ей не только получить наземную связь с Арменией и Ираном, но и реализовать свои собственные экономические проекты.
РЖД, когда заходила на армянский рынок и брала в концессию армянскую железную дорогу, то у них уже изначально были и проекты восстановления, модернизации и деятельности железной дороги Турция, Армения. И в дальнейшем, после разрешения конфликта, Армения, Азербайджан, Российская Федерация. Поэтому в этом ключе, я так понимаю, что у них уже есть готовые проекты. Может быть, там цифры будут изменены, но, тем не менее, у РЖД своя есть свой подход к этому, ко всему. Поэтому я так понимаю, что Российской Федерации выгодна тоже разблокировка, поэтому они, в принципе, ее и лоббируют.
При этом параллельно диалогу с Азербайджаном Армения может наладить отношения и с Турцией. Решение назначить спецпредставителей от Еревана и Анкары для сближения позиций, последовавшее после прошедшей в Москве встречи в активно продвигаемом России и Турции в формате 3+3, в случае удачной реализации может привести к фактической деблокаде Армении. Во всяком случае, именно на этом сделал акцент премьер-министр этой страны Никол Пашинян. По словам главы армянского правительства, в случае, если Армения и Турция путем эффективного диалога откроют границы, железнодорожный проект станет еще масштабнее, дойдя до турецкого Карса. Политолог Джонни Меликян, правда, настроен менее оптимистично. Эксперт считает, что если подвижки произойдут, то не раньше президентских выборов в Турции, назначенных на 2023 год.
Это может быть тоже каким-то жестом со стороны Анкары и Еревана, который, несмотря на скепсис, все-таки в этом формате принял участие. Да, и тут, конечно же, я так понимаю, что есть еще и роль России, которая была бы, скорее всего, могла быть модератором вот в этом процессе. Вот. И поэтому мы имеем вот это заявление о назначении, да, о желании назначить спецпредставителей. Это может быть, но у нас есть тоже опыт 90-х и 2000-х. Поэтому процесс может быть начат, какие-то переговоры могут быть, какие-то вопросы могут быть решены. Чартерные, да, полеты были и раньше, могут быть и сейчас задействованы, может быть, еще и постоянные рейсы будут назначены, ничего не исключено, но тем не менее, да, завершение этого процесса, ну, пока оно тоже под вопросом. Есть много факторов. Фактор Азербайджана в Турции, фактор внутренней политики в Турции. Поэтому я очень многое связываю с выборами 23-го года. Разрешение кризиса экономического в Турции, насколько получится, сменится ли власть или не сменится власть в Турции. То есть много вот этих факторов, они в дальнейшем могут на пост 23-й год, да, повлиять на армяно-турецкие отношения.
В Азербайджане со своей стороны не видят серьезных проблем в потенциальном налаживании отношений между Арменией и Турцией. По словам политического аналитика Расима Мусабекова, Баку достаточно того, что Анкара делится с азербайджанским правительством повесткой переговоров с Ереваном. При этом Мусабеков уверен, что лучшей площадкой для подобных переговоров является Грузия.
Если мы говорим о необходимости нормализации азербайджано-армянских отношений и ведем по этому поводу переговоров, ну как можно возражать против того, чтобы аналогичный, скажем, процесс пошел между Турцией и Арменией. И я более того, мне интересно, где будут встречаться эти спецпредставители. Хорошо бы, если в Батуми. Это очень удобная площадка, я думаю, для подобных переговоров.
Тем не менее, для Тбилиси осуществление обсуждаемых транспортных проектов может обернуться проблемами. На сегодняшний день Грузия является ключевым транзитным узлом на Южном Кавказе. Именно по ее автомобильным и железным дорогам товары идут с востока на запад и обратно. Теперь же стране придется серьезно усиливать свою транспортную инфраструктуру, чтобы оставаться по-прежнему привлекательной в условиях появления новых коридоров, которые в чем-то могут оказаться даже удобнее. По официальным данным, ежегодно через Грузию транзитом проходит порядка 10 миллионов тонн грузов по железной дороге до 7 миллионов тонн посредством автоперевозок. И за каждый миллион тонн транзитного груза Тбилиси получает около 5 миллионов долларов в виде налоговых поступлений. Поэтому, с одной стороны, открытие региона может принести выгоду всему Южному Кавказу за счет увеличения товаропотоков и иностранных инвестиций, но с другой потребует миллиардов долларов на строительство соответствующей инфраструктуры. Более того, открытие железной дороги между Азербайджаном и Арменией с подключением России, Ирана и Турции грозит Тбилиси геополитическими рисками. Почти наверняка вновь будет поднят вопрос восстановления абхазского участка железнодорожного сообщения между Россией и Грузией. А это то, чего в Тбилиси все это время пытаются избежать, справедливо полагая, что такое развитие событий может повлечь за собой проблемы, связанные со статусом Абхазии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Европейский суд по правам человека обязал Грузию выплатить 193 500 евро по делу о 17 мая 2013 года. Тогда, 8 лет назад, в день борьбы с гомофобией в центре Тбилиси, тысячи радикально настроенных граждан вместе со священнослужителями попытались учинить расправу над участниками акции в поддержку прав ЛГБТ-сообщества. Подробнее о решении суда и событиях 8-летней давности расскажет Анастасия Славинская.
Европейский суд по правам человека назвал беспрецедентным насилие, осуществленное против участников демонстрации в поддержку ЛГБТ-сообщества. И оно, как следует из решения, было совершено при попустительстве государства, объясняет Ника Свиманишвили из Ассоциации молодых юристов, которая наряду с другими организациями и направила иск в Европейский суд по правам человека.
Страсбургский суд подтвердил, что 17 мая 2013 года действия государства были неэффективными. Государство не провело мероприятий, которые были необходимы для защиты прав активистов, и затем не расследовало должным образом совершенные преступления.
Страсбургский суд обязал Грузию выплатить заявителям 193,5 тысячи евро.
Такая большая сумма обусловлена масштабами бездействия государства, также масштабами насилия, осуществленного в отношении активистов, для пресечения которого власти не сделали соответствующих шагов. Исходя из этого, события 17 мая 2013 года государству обойдутся так дорого. Это что касается материальной стороны вопроса, когда не менее, а скорее более важно другое, что суд постановил нарушение 3 статьи Конвенции в совокупности со статьей 14, что предусматривает запрет на пытки, бесчеловечные и унижающее достоинство человека обращение, а также нарушение статей 11 и 14, опять же в совокупности, подразумевающих нарушение прав свободы на собрание и равенство.
Говорит юрист. В тексте решения суда говорится, что участники акции 17 мая обратились к властям с просьбой защитить их от радикально настроенных групп. Чиновники при этом заверяли, что безопасность всех демонстрантов будет гарантирована. В избежании прямой конфронтации с участниками контракции представители власти предложили перенести мероприятие на Пушкинскую площадь.
17 мая 2013 года 12 заявителей, которые первыми прибыли на Пушкинскую площадь, оказались перед лицом от 35 до 40 тысяч контрдемонстрантов. Толпа, которую отделили от них металлическими заборами и тонким кордоном безоружных полицейских, скандировала гомофобные оскорбления и угрозы расправой. Спецназа не было. Сотни контрдемонстрантов во главе с представителями духовенства в конце концов прорвались через кордон и побежали навстречу 12 заявителям, тряся палками и железными дубинками, а также выкрикивая оскорбления. Заявители отступили от толпы, сев в два автобуса, предоставленные полицией. Разъяренные контрдемонстранты окружили автобусы, раскачивали их, бросая палки и камни в лобовое стекло. Автобусам удалось пробиться сквозь толпу, но некоторые из контрдемонстрантов преследовали их на своих машинах по городу.
Говорится в тексте, опубликованном Европейским судом по правам человека. Параллельно еще 15 человек скрывались неподалеку от Пушкинского сквера. Контрдемонстранты и там попытались осуществить расправу над ними. Забросали камнями маршрутку, вследствие чего один из участников пострадал, получил сотрясение мозга. Часть демонстрантов удалось скрыться с места происшествия, смешавшись с толпой. Все эти события 8 лет назад в эфире «Эхо Кавказа» описывала Нина Болквадзе, одна из участниц той акции. Она рассказывала, что подготовку к ней они начали 3 месяцами ранее, проводили встречи с высокопоставленными чиновниками, которые обещали им защиту, тем самым создав иллюзию безопасности.
В этот момент мы все поверили, что мы делаем одно и то же дело вместе с властью. Оказавшись в куче событий, мы поняли, что остались одни. А ощущения, которые вы говорили, это в тот момент, когда мы оказались в автобусах, я разговаривала с нашими активистами, которые оказались в маршрутке, в которой выломали все окна. То есть полиция была, но недостаточно. Они добрались до маршрутки, выломали окна и поломали голову от одной из молодой женщин, которая сидела в этой маршрутке. И чудом, абсолютно чудом, я вам говорю, что сегодня там могли быть десятки жертв, десятки убитых. И просто чудом мы избежали этого. И не потому, что полиция вовремя нас работала, не поэтому. Потому что участники акции были люди помоложе и быстро бегали. Они быстро добрались до этих автобусов, которые были обычные автобусы, и которых, во-первых, могло не хватить, если бы участников было больше, там было всего 3 автобуса. И тогда бы участь тех, которые не попали бы в эти автобусы, была бы решена однозначно. Они бы были убиты.
Историческим для Грузии называют решение Европейского суда по правам человека в организации Тбилиси Прайд. По словам одного из ее директоров, Анны Субеляни, оно подтверждает, что в вопросе прав ЛГБТ-сообщества страна испытывает системный провал. Активисты в 2013 году подверглись бесчеловечному обращению. Урон, который был им нанесен, невосполним, считает Субеляни. Тем не менее, было крайне важно, чтобы события того дня получили соответствующую правовую оценку. Впрочем, после событий 17 мая 2013 года подобное происходило еще не раз. В том числе одно из последних, что приходит на ум, это событие 5 июля. Мы параллельно готовим иск, касающийся именно их. Очень скоро он будет отправлен в Страсбург. По словам Анны Субеляни, сегодняшнее решение Европейского суда по правам человека будет приведено в качестве дополнительного аргумента в их иске. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси. Эхо Кавказа.
интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Сегодня в формате министерского часа в парламенте Грузии министру экономики и устойчивого развития страны Нати Турнава пришлось выслушивать критические замечания в адрес возглавляемого ею ведомства. Парламентарии отдельно остановились на инфраструктурных проектах в энергетике и указали на стагнацию в инвестиционной сфере. Ираклий Рагвелидзе следил за дискуссией в грузинском парламенте.
Доклад министра занял около часа. Высокий темп роста грузинской экономики обусловлен дальновидной работой правительства, которое своевременно приняло решение о переводе экономики на докризисную колею, заявила парламентариям Натя Турнава.
Весной мы приняли очень важное решение. Отказались от локдаунов и выбрали путь борьбы с коронавирусом посредством вакцинации. В результате мы открыли национальную экономику, создали благоприятную среду для стабильности курса национальной валюты, вернули бизнесу ощущение спокойствия и предсказуемости. Другими словами, 2021 год – год быстрого восстановления и хорошая предпосылка для дальнейшего мирного развития страны,
заявила глава Минэкономики. Далее заседание перешло в формат ответов на вопросы. Некоторые депутаты от оппозиции в негативном ключе оценили деятельность ведомства, призвав Натю Турнава подать в отставку по примеру министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе. Представитель партии стратегии Агмашинабели Теона Акубардия поинтересовалась перспективами развития энергетической отрасли Грузии.
Вызывает интерес, что предприняло ведомство в этом году в плане усиления энергетической безопасности страны, что актуально в свете провала проекта на Махванской ГЭС. Учитывая тот факт, что инвестор намерен обратиться в арбитраж, какой урон может это нанести государству?
Депутата партии «За Грузию» Беку Лилуашвили в свою очередь интересовал вопрос затянувшегося падения прямых инвестиций из-за рубежа. Я могу озвучить позицию десятков инвесторов, которые намеревались инвестировать в отрасли энергетики. Думаю, пора им сказать, что они зря ждут, и что приоритеты государства в этом направлении изменились. Сотни энергетических проектов заморожены решением правительства с формулировкой, что переговоры с ними будут продолжены. Однако ВОЗ и ныне там. В ответ министр признала, что решение компании «Энка», инвестора проекта на Махване ГЭС, о расторжении соглашения с государством Грузия является провалом в этом направлении.
В этом году у нас были и неудачи. Так было, например, с приостановкой проекта на Махванской ГЭС. Необходимо отметить, что аналогичные крупные стратегические проекты по всему миру сопровождаются схожими трудностями. И Грузия не исключение. Вспомним тот же проект Худонской ГЭС. Этот факт показал нам ряд глубинных проблем, некоторых новых, некоторых исторически накопленных, начиная от потребности в более своевременной коммуникации с местным населением. И мы признали, что мы потерпели неудачу в этом отношении. Мы должны были говорить об этом с населением.
При этом министр уклонился от ответа на вопрос, кто будет нести персональную ответственность в случае неудачи Грузии в арбитражном суде с иностранными инвесторами. Что касается проблем с привлечением иностранных инвестиций, то, по мнению министра, обусловлены они глобальными вызовами и, в первую очередь, пандемией коронавируса.
Во всем мире это стало огромным вызовом. В 2020 году глобальные инвестиции упали на 25%. Некоторые позитивные тенденции выявились в 2021 году, поскольку мы зависим от отношений иностранных инвесторов в целом. Хотя проблема остается в том, что проекты, как говорится, с нуля сократились. Инвесторы более осторожны. На фоне этих вызовов следует отметить, что в январе-сентябре 2021 года инвестиции незначительно увеличились с прошлым годом, хотя и на 3%. Этого недостаточно, и мы продолжим работать в этом направлении, параллельно с восстановлением экономики.
Сказала Натья Турнава. После перерыва большинство представителей оппозиции покинули заседание, сославшись на грядущую встречу с президентом Грузии. Поэтому в заключительной части слушания министр осталась наедине с представителями большинства грузинской мечты, после чего критический накал полемики сошел на нет. Депутаты рассыпались в благодарностях в адрес министра, предлагая свои рецепты оздоровления экономики Грузии. К примеру, Ладо Кахадзе предложил сделать питьевую воду приоритетом в деле наращивания экспортного потенциала Грузии. На этой мажорной ноте встреча была завершена. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
А сейчас о том, что писали и о чем читали в абхазских СМИ на этой неделе, расскажет Анаит Гагарян.
Айт Галаранюс сообщает, что накануне вечером 30 сторонников президента Аслана Вжани попытались оказать давление на спикера Народного собрания Валерия Кварчия. По словам очевидцев, у входа в здание парламента завязалась потасовка между группами сторонников. Валерий Кварчия в интервью Айт Галаранюс заявил: «Вечерний инцидент в парламенте стал продолжением череды неприятных событий дня. Так получилось, что сегодняшний визит президента Аслана Вжани расколол парламент на две части. Я, как спикер парламента, должен был остаться на своем рабочем месте, организовывать и содействовать диалог между президентом и народными избранниками в стенах парламента. Насколько я понимаю, мы не договаривались о выездной встрече вне стен здания Народного собрания. В последний момент выяснилось, что кто-то пошел в конференц-зал Кабмина, а какая-то часть настаивала на встрече в парламенте. Мы после этого с президентом созванивались и договорились поговорить обо всем ближе к 16 часам. Не могу сказать, есть ли связь между этими событиями, но вместо этого к концу рабочего дня ко мне пришла целая группа сторонников президента, среди которых много незнакомых мне молодых людей. Валерий Кварчия подчеркнул, что он всю жизнь отстаивал интересы абхазского народа в национально-освободительной борьбе. Мне много лет, и сейчас очень неприятно, что сегодня молодые люди высказывают в мой адрес какие-то претензии или требования. Я всегда выступал за диалог, взаимоуважение и разрешение всех спорных вопросов в процессе мирного диалога. Я против эскалации, напряженности в обществе. Но если оппозиционная часть общества придерживается иной позиции, организовывает митинги или собрания, это их конституционное право. У нас свобода слова не преследуется по закону. Надо уметь слушать и слышать друг друга. Повышенный тон в разговоре или иное давление на оппонентов не самый лучший выход из положения, подчеркнул Валерий Кварчия. Научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахара Аристава анализирует на своей странице Facebook официальные данные за 9 месяцев текущего года по доходам государственного бюджета и данные государственного управления статистики. Он пришел к выводу, что страна фактически движется к потере контроля над финансовым суверенитетом страны. Это последствия отсутствия необходимых реформ в стране. Более чем двукратный рост показателей по туризму и услугам не отразился в должной мере на доходах бюджета. Одна из причин то, что значительная часть среднего и малого бизнеса, а также частные лица, стали клиентами Тинькофф Банка и Сбербанка России. Фактически, являясь резидентами Республики Абхазия, наши граждане вывели финансовые обороты из поля зрения налоговых и таможенных органов страны. Обвинять людей нет смысла, так как мы, не проводя реформ, вынудили граждан пользоваться более выгодными и конкурентными услугами российских банков. Такая тенденция ставит под сомнение и доходы бюджета следующего года. Если срочно не принять пакет законов, которые позволят нашим налоговым и таможенным органам взять под контроль сложившуюся ситуацию и позволят нашим органам взаимодействовать с налоговыми и таможенными органами Российской Федерации, то мы за пару лет вообще можем потерять собственные доходы бюджета как независимое суверенное государство. Бюджет, по его словам, в первую очередь должен обеспечивать экономическую и национальную безопасность. О ситуации в рыбной отрасли в Абхазии пишет в своем блоге на сайте Осавки журналист Надежда Венедиктова. На днях рыбаки ошеломили меня чрезвычайной версией. Вроде бы в наших водах в настоящие дни тусуется уже 60 турецких сейнеров, использующих суперхищническую технологию. Якобы по ночам они разбиваются на группки по 3 судна, натягивают между собой огромную сеть длиной 15 километров и высотой 200 метров и тащат ее вдоль берега, перпендикулярно к нему. Эта сеть, как гигантским ножом или совком, выгребает со дна все подряд, в том числе и мальков всех рыбьих пород. Хотелось бы, чтобы те профи, которые ответственны за выдачу разрешения на лов, и те, кто ловит сами, основательно прояснили населению реальную ситуацию, отметила Надежда Венедиктова. Во времена ее детства море кишело рыбами, крабами, мидиями, а сейчас остались в основном медузы и появляются косяки мальков в период размножения. В остальное время, по ее словам, море напоминает мертвую воду. После стамбульского рыбного рынка и даже крохотных рынков в маленьких итальянских городках наш рыбный рынок убог до слез. Возможно, он всегда был очень скромен в силу естественных причин, но сейчас создается впечатление, что мы по собственной неосмотрительности лишаемся последних рыбных запасов, заключила Надежда Венедиктова. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.